Не надо. Вторая часть воспитания – это дисциплина. Дисциплина – это значит корректировка поведения. Ефесянам 6.4 написано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне». Воспитание – это как раз то, что взращивает к зрелости. Нам нужно с вами дойти до финиша. То есть все время двигаться к чему-то по заданной дистанции. Слово «воспитание» здесь означает дисциплина, очищение, исправление. Нам нужно с вами помогать расти нашим детям согласно определенному замыслу. Толковый словарь говорит, что дисциплина, она регулирует характер. То есть мы прививаем зрелый характер в жизни наших детей. Вот что такое, в конце концов, воспитание. Ну и мы с вами говорили, что мы должны прививать формировать характер не так, как нам думалось бы, хотелось бы, по каким-то там предпосылкам, а так, как нам Бог заповедует. Интересно, что возникает вопрос, почему нам необходимо все-таки своих детей это дисциплинировать или воспитывать? Они что, плохие, наши дети? Зачем их воспитывать-то?
Вечная природа.
Ага. Ну, на самом деле, все проще. Они неплохие, они просто глупые до определенного возраста. В притчах 22 главе, в 15 стихе сказано: «Глупость привязалась к сердцу юноши». Да? Вторая часть этого стиха. «Но исправительная розга удалит ее от него». Глупость? Что такое глупость? Это недостаток понимания. Не мудрость, не рациональность, не лепость и незрелость в суждениях. Описывает ли это наших детей? Им просто не достает зрелости, характера. И Бог нас об этом предупредил. Почему же мы сердимся, когда они ведут себя неправильно? Ведь Слово Божие говорит, что они такими рождаются. Глупость привязалась. Характер ребенка можно сравнить с тренировкой по поднятию веса. Ну, например, вот вам надо поднять штангу в 100 килограмм, да? И вот вы приходите на занятие к инструктору, и вам известно, что вы должны проводить 3 занятия в неделю по 1 часу. Но вот если вы опоздали на 10 минут, и оставшиеся 50 минут вам этот инструктор читает нотацию, что опаздывать плохо, что надо приходить вовремя, что мы ничего не успеем сделать, и в итоге получается, что мы так ничего не успели сделать. Или другой пример. Когда вы пришли, а этот инструктор взял и на вас эту штангу в 100 килограмм бросил и говорит: поднимай теперь. То есть это нам о чем говорит? О том, что пока мы с вами не возьмем эту штангу в руки и постепенно, прибавляя вес, не научимся поднимать от более низкого к более высокому, без моралей и нотаций, а потихоньку в тренировках, только тогда мы сможем поднять именно этот вес в 100 килограммов. Также с детьми. Каждый раз, когда они делают что-то неправильно, мы не должны впадать в раздражение и читать им нотации, а просто использовать это как возможность для того, чтобы их воспитать. Понятно? Помните Петр в воде, когда он упал после своей неудачной попытки пойти? Помните фразу, вернее не фразу, а действие, которое сделал Иисус? Там слово написано «тотчас», да? То есть он не стал ему говорить: вот, Петр, смотри, вот ты вот пошел за мной, вроде бы все было хорошо, но потом почему-то ты отвернулся, вроде бы шторм не увеличился, вроде бы волны те же. Петр бы утонул уже к тому времени. А Иисус ему тотчас протянул руку и вытащил его. Так и мы с вами, понимаете? И вот нотация – это самое последнее дело. Просто мы с вами должны понять, что они глупые, и каждый их промах – это лишь повод для того, чтобы их воспитать. Есть такой интересный момент. Я вот попробую вам прямо это зачитать. Наша с вами работа и часть нашего служения заключается в том, чтобы воспитывать, тренировать положительные навыки в наших детях. Есть два важных момента. Есть проступок и даже иногда намеренное непослушание. И он не является открытым неповиновением. Например, вот вы только что рисовали с ребенком карандашами, да? Возьмем 48 цветов. И вот мы собираем эти карандаши, закончили рисовать, набили полную коробку карандашей, и вдруг увидели, что 48-й, 47-й мы набили, закатился под диван. Мы ему говорим: чаду своему, подержи, пожалуйста, я сейчас затем залезу. И как только вы наклонились, все эти карандаши с ужасающим грохотом рассыпаются на пол. Почему? Потому что он перевернул коробку, он же не знает, что надо держать закрытым концом вниз. И мы что, как мы реагируем обычно? Да, крик и гам, и шум, потому что, ну, столько времени потрачено, да, куда-то бежать надо или еще что-то делать. И мы кричим ему: что ты за бестолковое дитя? Ну, вот в этом-то и весь ответ, что он бестолковый. И нет в нем толку, этот проступок в силу возраста. Но мы, когда не различаем эти вещи, непослушание и поступок в силу возраста, то мы, нам очень трудно провести вот эту грань, за что мы должны дисциплинировать ребенка, а за что мы должны просто принимать его таким, какой он есть. И вот поступки в силу возраста, они не должны дисциплинироваться. Они должны через пример научаться, что так делать не надо. И если мы с вами будем вот эти проступки в силу возраста принимать за открытое неповиновение, то мы будем неправильным образом реагировать на эти ситуации. И не только неправильным, но и неправедным. Вот. Какой-то тут пример я записал себе про Леру, но... А, ну да. Поехали мы как-то с Лерой в поликлинику. Ну, наверное, ей было года 4. И только мы приехали, заняли очередь. Наша очередь подошла. Она говорит: а я хочу в туалет. Ну, там прошло, наверное, минут 10. И я начал... Ну, среагировал неправильно. Какой туалет? Неужели нельзя было? А потом я вспомнил. Я сам ей не предложил это сделать дома. Перед тем, как мы вышли из квартиры. Ну, кто в этом виноват? Явно же не она. Но поскольку больше никого не было, и были только мы с ней вдвоем, то, естественно, виновата она. И это была неправильная реакция, потому что это была реакция на ее поступок в силу ее возраста. И при том, что я не предложил другого варианта, у нее оставался только один запасной перед самым входом в кабинет врача попроситься в туалет. А открытое неповиновение – это когда дети отказываются принимать вашу дисциплину, которая следует за проступком, продиктованным незрелостью или глупостью, да? Вот смотрите, если мы не понимаем этой разницы между открытым неповиновением и детской глупостью, то мы будем ранить своих детей снова и снова. И у них возникнет чувство, что мы их не любим из-за постоянной негативной реакции отношения, которая сопровождает дисциплинирование. Как результат, у наших детей сформируется ощущение, что дисциплинирование – это плохо. Но хуже всего может быть то, что у наших детей сформулируется чувство, что они плохие. Не то, что дисциплинирование плохо, а что они плохие всегда, в любом случае. А вот эту эмоциональную нужду восполнить намного труднее. Ну вот смотрите, если, например, мы посадим молодое деревце в саду, и у него будет искривлен ствол, мы же не сможем его подойти, начинать выдергивать, чтобы выпрямить ствол. Мы что туда сделаем? Палочку привяжем, да? И вот она по этой палочке будет выпрямляться. Так же и с характером наших детей. Мы не сможем одним рывком заставить их делать то-то или то-то. Это процесс длительный на всем протяжении вот их детства, когда мы должны с вами выработать такое отношение, что проблемы, проступки и ошибки наших детей, они являются лишь частью путешествия наших детей к зрелости. Ну, понятно, да, насчет поведения того, которое нужно наказывать, и поведением, которое нужно исправлять. Да, давайте посмотрим на характеристики зрелой личности. Ну, наверное, девушки-то наставлены, которые на женские конференции ездят, про характеристики зрелой личности, да? Может быть, мы как раз, вот Наташа говорила о каком-то тесте, спросим их сейчас, что такое. Забывается, да? Три характеристики зрелой личности. Кому-нибудь приходилось участвовать в соревнованиях? Ну, бежать, например, там 200 метров или 300, да? А какой смысл вот в этом соревновании? Не-не-не, подождите. Что вы видите впереди? Цель, да. То есть, если вы вот не видите ленточку финишную, да, то вот смысла действительно нет. Какой смысл бежать, если не понимаешь, к чему стремиться? Вот и мы с вами зачастую не знаем, к чему же мы должны стремиться в воспитании наших детей? Ну вот я вам подскажу. На самом деле три составляющих зрелой личности есть. То То есть, что для нас с вами является мишенью? Это зрелая личность нашего ребенка. Первое – это моральные ценности. Что такое хорошо и что такое плохо. Ну, это мы с вами об этом говорили. Это стандарты и моральные ценности, принципы, которые направляют наше поведение в общем. Ну и мы знаем с вами, что наша святая обязанность – прививать нашим детям принципы библейской морали. Дети рождаются и какое-то время остаются эгоистичными, лишенными морали, не знающими этических норм существами. Они не виноваты, их надо этому учить. Но известный всем пример, что если Вася 4 лет пришел в общую песочницу со своей машинкой, то это совсем не означает, что это его машинка. Это машинка всех детей, которые сидят в это время в песочнице. Потому что они думают, что раз им эта машинка нравится, которая у Васи в руках, значит, это их машинка. Также наши дети, они просто не понимают, что есть какие-то там нормы, что это все-таки Васина машинка. И поэтому мы призываем, почему вас учить детей библейским принципам и морали? Потому что Слово Божие полное, да, мы с вами говорили, и оно является моральным путеводителем нашего поведения. Теперь две другие составляющие. Это личная ответственность, то есть моральные ценности. Второе, личная ответственность. Это способность позаботиться о себе самому. Следовать, делать и доводить до конца то, за что вы отвечаете, или что от вас требуется, не ожидая при этом, что кто-то будет вас подгонять и подстегивать. Титу, послание к Титу, 3 глава, 14 стих. «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». И притча, 13 глава, 4 стих. «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». То есть, что такое личная ответственность? Это способность позаботиться о себе самому. Доводить до конца то, за что ты отвечаешь. И третья составляющая зрелой личности – это самообладание. Моральные ценности, личная ответственность, самообладание. Самообладание – это способность владеть собой эмоционально и физически. Способность удержаться, устоять в предлагаемых или создающихся обстоятельствах и не свернуть на путь наименьшего сопротивления. То есть в самообладание входит и эмоциональное самообладание, и физический самоконтроль. Вот в такую мишень мы целимся. И попадание в яблочко – это воспитание всех трех составляющих зрелой личности. Я в этом году был в Перми на конференции и тоже обратился к взрослым людям, которые там сидели. Попросил их охарактеризовать себя, являются ли они зрелыми личностями. Вот в нас самих есть ли все эти три составляющие? Моральные ценности, конечно. Личная ответственность и самообладание. Наверное, последнее хуже всего нам дается. Как-то с теми двумя вроде бы все понятно. Ну да. И вы должны совершенно точно знать, что каждый проступок, который совершают наши дети, или каждая их ошибка, они подпадают под одну из этих трех категорий. Да. Почему нам надо это знать? Потому что если мы, как родители, не знаем, куда мы движемся, то мы, скорее всего, не туда приедем. Совсем в другую сторону. И если у нас нет четкой цели, то как измерить все наши усилия и степень успеха того, к чему мы стремимся? То же самое с детьми. Если они этого не знают, какие у них цели в зрелой личности, то они и двигаются в своем возрастании вслепую и теряются, когда их спрашивают о целях. Интересно, что, общаясь с детьми, часто мы задаем им вопрос: как ты думаешь, что значит быть взрослым человеком? Каково определение взрослого человека? Ответы бывают разные. Когда начну работать, когда можно будет жениться? Неверующие говорят, когда можно будет пить, курить, иметь отношения с противоположным полом. Но самый распространенный ответ – это «я не знаю». Они не знают на самом деле. И наша цель – научиться самим и научить их. Ну вот, теперь смотрите. Есть такой стих. Притча, 23 глава, 7 стих. С чего нам начать-то? Там написано: «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он, человек». Обратите внимание на последовательность, да? Каковы мысли в душе его, таков и он. На что чаще всего тратят усилия родители? На воспитание, таков и он. да? А про душу забывают. Что сначала нужно вложиться, чтобы что-то исправить, таков и он, да, это поведение. Нужно начать с души. Через что? Через любовь и дисциплину. Или наставничество. Кстати, детство – это самый драгоценный период времени, который Бог дал нам, как родителям, когда мы оказываем огромное влияние на жизни наших детей. Ну и вот теперь самое интересное – это как раз средства, составляющие воспитывать наших детей. Первые два мы уже обсудили. Это наша любовь к ним, без которой ничего невозможно. То есть это та среда и атмосфера, которую мы создаем дома. Это является решающим фактором для применения средств воспитания. И второе – духовное взращивание. То есть прививание вот тех моральных Божьих истин, о которых мы говорили с вами вот до обеда. И осталось четыре средства воспитания. Первые два – это любовь и духовное взращивание. И вот теперь четыре. Первое – правило. Правило – это ограничение. Это не какие-то ожидания с нашей стороны, что наши дети будут поступать согласно каким-то стандартам, о которых мы или они откуда-то должны смутно догадаться. То есть правила должны быть четкими и понятными. Второе – дисциплина. То есть это непосредственное воспитание. Первое – правило, второе – дисциплина, и третье – наказание. Это очень сильная мотивация к принятию дисциплины. Наказание – сильная мотивация к принятию дисциплины. И четвертое – постоянство, то есть доведение всего до конца. Ну, давайте теперь вот эти четыре основных момента разберем. Итак, правила. Они должны быть четко записаны. Верите ли вы в то, что ваши дети знают, чего вы от них ждете? Не в общем, а конкретно. Да, что, если бы мы их об этом спросили? Часто дети дают больше правил, чем их родители. Потому что родители обычно не помнят, какие правила они уже им записали. А во Второзаконии, в 4 главе, в 13 стихе написано: «И объявил он, то есть Бог, вам завет свой, который повелел вам исполнять десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях». Даже Бог знал, как важно дать человеку записанные правила. Итак, правила должны быть записаны. По каким причинам? Чтобы избежать путаницы, как для родителей, так и для детей. То есть границы должны быть четкие. Не какие-то там размытые предположения, как надо. Второе. Это помогает создать и поддерживать единство между родителями и располагает командному духу. То есть между двумя родителями должно быть единство в правилах. Потому что за один и тот же проступок у меня может быть одно мнение, а у моей жены совершенно другое. Но когда мы вместе садимся и определяем свод правил, то это освобождает нас от разночтения. Третье. Это устраняет неоднозначность и несправедливость. То есть для чего они должны быть записаны? Это устранит неоднозначность и несправедливость. Ну, например, когда послушный ребенок вдруг намусорит случайно, то вы спокойно скажете: ну, ничего, бывает. Но когда что-то сделал тот, который уже до этого получил 9 дисциплинарных взысканий, вы еще в 10-й раз за сегодняшний день на него сорветесь. А все дети должны быть уравнены в этих отношениях. Правила для всех должны быть одинаковыми. И наше отношение тоже, кстати, к этому уравнивается. В том случае, если правила записаны. Четвертое. Это удерживает нас от непостоянства. Мы более склонны следовать правилам, если они записаны. Ну, понятно, что правила очень важны. Без них мы не сможем двинуться дальше. Что дисциплинировать, если нет правил? Дисциплина – значит научение, воспитание. Если мы не будем дисциплинировать своих детей, значит мы их не будем тренировать в добром. Мы обязаны этим заниматься. Дисциплинарная мера за тот или иной проступок должна быть определена заранее. Мы не должны придумывать ее на ходу. Если нам не определить дисциплину заранее, то нами будут руководить чувства и расположение духа, в котором мы пребываем в момент проступка, совершенного ребенком. В некоторых случаях ребенок может почувствовать, что это уже не воспитание, а родительская месть. Например, если пятилетний ребенок прыгает на диване, по правилам этого делать нельзя. Но сегодня вы в хорошем настроении, просто, походя мимо, бросаете ему: перестань. На следующий день этот же ребенок в это же время прыгает на этом же диване, но вы кофе уже попили и все прочее. Или наоборот, не попили. Но почему-то у вас сегодня другое настроение. Да? Это и есть непостоянство, которое ведет к тому, что ребенок сбит с толку. Вчера это было можно, а сегодня уже нельзя. Поэтому правила и дисциплина, они должны быть четко определены и прописаны. Почему мы должны своих детей дисциплинировать? Потому что так заповедал Бог. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Это проявление любви, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Евреям 12:6. Самое интересное, что слово «наказывает», оно по-греческому звучит «поидео». Это то же самое слово, которое применялось в притче, 22 глава, 15 стих, когда говорилось, что исправительная розга накажет юношу. Да, то есть исправит. То есть та розга, которая была использована в притчах, это то же самое наставление и предостережение, убережение от чего-то, что и вот это слово, которое Господь использует как наказание в послании к евреям. Следующий момент. Почему мы должны дисциплинировать детей? Мы должны вырастить взрослого, а не ребенка. Псалом 31, стих 9. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Мы должны взрослого воспитать. И четвертое. Это поддерживает в доме мир и покой. Первое было «заповедал Бог». Второе – это проявление любви. Почему нам надо их воспитывать? Третье – это мы должны вырастить взрослого. И четвертое – это поддерживает в доме мир и покой. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. А, да. Итак, дисциплина, как и правила, должны быть определены заранее. Теперь наказание. Наказание – это отмеренное количество боли в качестве мотивировки. Это очень мощный мотиватор для принятия дисциплины. Вам, между прочим, не придется бить своих детей, если у вас будут четко прописаны правила и четко прописана дисциплина. И чаще всего дети будут останавливаться на этапе дисциплины. Но мы вот свою Леру очень редко наказывали шлепанием. Сейчас скажу. Интересно, что большинство полагает, что если мы не в гневе, и не повышаем голос, и не делаем устрашающего выражения лица, то воспитание не пройдет. Но мы не должны поступать таким образом. Почему же мы так поступаем? Может, потому что так поступали с нами наши родители? Может быть. В притчах сказано, 23 глава, с 13 по 14 стих, «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней». Но мы предлагаем наказывать рукой. Вот у нас у Леры было шлепание по попе 2 раза. Но она почти не доводила до этого. Ей как-то все удавалось на этапе дисциплины, да. Но вот этот отрывок не должен восприниматься в буквальном смысле. С ним часто некоторые трудности возникают. Бог не говорит нам: пойдите, возьмите палку и тресните вашего ребенка как следует, чтобы он прочувствовал, да, стальной пруд. А? Да, вот в Матфея сказано: если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Это не должно восприниматься буквально. Так и с розгою, да? То есть Просто Бог другими словами говорит нам, некоторые дети не понимают ни слов, ни дисциплины. Им необходима боль в качестве мотиватора, но только если необходимо. Вот. Видите, этот этап мотивации только третий на этапе воспитания. Господь нам не велит хватать и бить наших детей без разбору. Скольким из вас нравится наказывать детей шлепанием? Никому. Молодцы. Обычно немногие это любят. Но попадаются некоторые, кто от этого удовольствие получает. И есть такие моменты, когда нам приходится проявлять твердость в этой области, связанной с болью. Да. Кстати, я тут нашел у Спока, он отрекся от своих мыслей. Как глупо было с моей стороны говорить родителям, чтобы они не шлепали своих детей. Но он, правда, это перед самой смертью сказал. Пришло к нему откровение. Да? Неудачно. Существуют разные мирские взгляды на телесное наказание. Некоторые говорят о психологической травме, которая якобы остается на всю жизнь. Но я спрошу вас, приходилось ли вам в детстве с велосипеда падать? Если вы теперь видите велосипед, у вас возникает эмоциональная травма от того, что у вас когда-то было. Поэтому не больше ли травм остается от того, как мы общаемся с нашими детьми? Может быть, наши слова иногда ранят их значительно больше, чем шлепание один раз в 3 года. Но только в тот момент, когда они этого заслуживают, когда они не принимают дисциплину. И злоупотребление любого рода, оно неправильно. Просто с некоторыми детьми, у которых своевольный характер, у вас просто нет выбора. Нужно, чтобы не испытывать чувство вины, научиться применять телесное наказание правильно. И ни в коем случае не в гневе и не унижая при этом ребенка. Кстати, вот в той книжке написано 13 правил, как нельзя наказывать ребенка шлепанием. Там все очень хорошо расписано. Какое должно быть настроение у вас в этот момент? А еще вот есть такая реклама. Хотите, чтобы ваши дети росли здоровыми и послушными? Педиатры рекомендуют давать детям ремнишку. Вот. Поэтому помните, четко записанные правила, не предположения, как надо, а четко записанные. Дисциплинарные меры, заранее определенные меры воспитания. Телесное наказание как мотиватор, но ни в коем случае не как первое звено. Вот пример для 5-летнего ребенка. Правило. На диване прыгать нельзя. Дисциплина. Тайм-аут. Это сидеть на стуле согласно своему возрасту. 5 минут. Если ребенок отказывается сесть на стул, то он напрашивается на мотиватор. Шлепанье. Видите, какой порядок, да? И после этого снова заводите таймер и снова сажаете его на 5 минут на стул. То есть смысл какой? Не в том, чтобы... Да, потому что... Если он дисциплину отказался принять... Нет. Но дисциплину он должен принять.
То есть наказание, как я понимаю, за непослушание...
За непринятие дисциплины. А дисциплина за правила нарушенные. Они никак не связаны. А?
А диван это
покрылся. Нет, но если он знает заранее, что нельзя, то уже не глупости.
Нет, если правило прописано у 5-летнего ребенка, что нельзя прыгать на диване, и он с ним ознакомлен и расписался.
Ну, в принципе, это как закон.
Вот смотрите, почему терпит крах система исправительных наказаний во всем мире? 90% людей, отсидевших, возвращаются назад в тюрьму, потому что у них нет дисциплинарного воздействия. В тюрьмах нет дисциплины, в тюрьмах только наказание идет. Да. То есть совершил проступок, получил наказание. У нас же все по-другому, у нас за проступок идет дисциплина, мера воспитательного воздействия. И только потом уже, за непринятие этой меры, идет мотивация. И еще, наказание оно не воспитывает. Многие родители не знают, и дети не знают разницу между дисциплиной и наказанием. Воспитывает дисциплина. А наказание это, если дисциплина не идет. И 4-й пункт – постоянство. То есть доведение до конца. Насколько важно постоянство? Кто из вас водит машину? А что, если бы я бы вас спросил, почему вы превышаете скорость? Ну, иногда, не всегда, конечно. Но вы бы мне сказали, ну, все так делают, да? Да, какой русский не любит, да? А вот сейчас все, в общем-то, к этому идет. А что, если бы гаишники бы фиксировали бы все ваши нарушения? И через 3 дня вы получали бы штраф по почте. То у вас появилось бы, наверное, желание, может быть, лучше не превышать скорость. Но поскольку наши гаишники не делают это с постоянством, у нас появляется мотивация не соблюдать правила. Да. Так вот, с нашими детьми так не должно быть. Если нет постоянства, нет правил, нет воспитания, то у нас не будет покоя. У нас будет в семье полный раскардаш. Если мы не постоянны, то мы учим своих детей ситуационной этике и навыкам манипуляции. Если вы непостоянны, то вы учите своих детей ситуационной этике и навыкам манипуляции. Вы начнете полагаться на чувства и эмоции, которые меняются по 100 раз в день. Ну, я уже говорил, да, вот это, что иногда проходишь мимо прыгающего ребенка, а 3 часа спустя, когда уже день начался, ребенок подумает, о-о, а почему? А если эта ситуация еще касается разных детей, то не удивляйтесь, если один из них скажет, что вы его любите меньше, чем его брат или сестру. Вот тест вам. Кто из вас любит считать? Там, 1, 2, 2.5. Счет – это на самом деле, когда нам не хочется дисциплинировать наших детей. И мы оттягиваем момент. Это форма ворчания. Когда ничего не делается, только проявляются родительские эмоции, что способствует детской манипулятивности и неуважению к родителям. Нет – должно означать нет. И нельзя – должно означать нельзя. У нас в одной семье висит плакат, мама сама написала. Если я сказала нет, то не спрашивай меня почему. Все? А? Она одна воспитывает, да. Девочку из детского дома взяла. Причем брала, когда еще муж был, а потом муж скоропостижно скончался, и вот она сейчас. Вспомните Иакова 5.12, да? Да будет у вас да-да и нет-нет. Одна из причин, по которой родители не хотят записывать правила, это потому, что это их самих будет держать подотчетными. Вы должны быть постоянными и доводить все до конца ради своих детей. У нас где-то хранятся еще правила, которые мы Алине писали, да? На листочке.
Сколько правил было?
А мы поговорим попозже. В общем, та среда и атмосфера, которую мы создаем в своем доме, являются решающим условием для того, чтобы дети признали наш авторитет и наши методы воспитания. Итак, подведем черту. Мы должны научиться любить их Божьей любовью. Мы должны прививать им Божьи морали и ценности. Мы должны наставлять их духовно, личным примером и наставлениями, чтобы они узнавали о Боге, знали, как приходить к Нему, пребывать в Нем и подчиняться Его заповедям. А прививать детям черты правильного поведения, зрелую личность, личной ответственности и самообладания, мы должны вот этими 4 пунктами. Да? То есть вот это касалось личной ответственности и самообладания. Правила, дисциплина, наказание и постоянство. Здесь вот меня просят обратиться к папам. Когда вы дома, не устраняйтесь, примите и несите ответственность за жизнь и воспитание своих детей. И не делегируйте свои обязанности жене. Все папы услышали это. Хорошо. Кто главный, когда папы нет дома? Мама. Но если папа дома, то все передается в папины руки. Есть вопросы? По правилам, дисциплине, наказанием и постоянству. Угу. Да, скажу. Я вам книжки оставлю. Учебное пособие замечательное.
Вся книжка помню.
Да, да.
121 по нашему.
Нет вопросов, да? Пока все понятно. Ну все, спасибо.